Помните, мы говорили о Боге? Помните, наверное. Все-таки иногда и христианам о Боге тоже нужно же говорить. Не только о политике. Так вот. И говорили, в частности, о том, как нехристианское или дохристианское сознание представляло себе Бога. И представляет и в настоящее время. Я говорю, нехристианское или дохристианское, но если подходить с чисто формальной точки зрения, то я бы сказал так, что и в христианстве, к сожалению, мы наблюдаем достаточно часто совершенно ложное представление о Боге. Это очень часто. Это имеет место как в других конфессиях, так, ну, естественно, и у нас. Я говорю о человеческом восприятии, не о догматическом учении, а о человеческом восприятии, о его различии, которое имеет место в реальной нашей жизни. Так вот, мы говорили, что то высшее, до чего доходила человеческая мысль, я бы сказал, в естественном порядке, в своем представлении о Боге, это было понимание Его как справедливого, как высшая правда, как тот, который действительно созидает правду не только на небе, но и на земле. И вот эта идея, если хотите, правосудия или правды, она коренится глубоко в душе человеческой, и это понятно вполне и естественно. Но говорю вам, что христианство превзошло вот эту, кажется, очень высокую идею и показало, что правосудие – это совсем не вершина человеческого духа, если хотите, человеческого существа. И вот в связи с этим я вам прочту одну мысль святого Исаака Сирина, где он великолепно показывает различия, существующие между правосудием и любовью, или, как иногда они часто заменяют слово «любовь», «милосердием». Но сама идея вполне понятна о чем. Вот что он пишет. «Милосердие и правосудие в одной душе – то же, что человек, который в одном доме поклоняется Богу и идолам. Милосердие – подумайте, что дальше он пишет. Милосердие противоположно правосудию». Вы когда-нибудь слыхали такое? Что милосердие противоположно правосудию. «Правосудие есть уравнивание точной меры, потому что каждому дает, чего он достоин. А милосердие есть печаль, возбуждаемая благодатью, и ко всем сострадательно преклоняется. Кто достоин зла, тому не воздает злом. И кто достоин добра, того преисполняет с избытком. Как сено и огонь не терпят быть в одном доме, так правосудие и милосердие в одной душе». Правда, интересные вещи. Это замечательно, конечно. Мысли, я бы сказал, просто потрясающие, которые великолепно показывают нам вот то по существу различие в понимании Бога, которое существует между христианством, христианским, лучше скажу так, христианским сознанием и нехристианским. Еще раз хочу обратить ваше внимание на следующее. Мы говорим «Бог». И когда произносим это слово, здесь могут очень различные возникать у нас ассоциации и образы. Я в данном случае хотел бы обратить ваше внимание на следующее, на следующую сторону, если хотите, этого понятия. Говоря «Бог», мы произносим ничто иное, как следующее. Мы говорим Вот абсолютный, центральный, первичный закон всего того, что есть, то есть бытия в целом. Слышите? Говоря о Боге, мы можем многое что говорить. Но я в данном случае обращаю внимание на вот эту сторону, если хотите, философскую сторону. Философскую сторону этого понятия. Когда мы говорим «Бог», это есть абсолютный, первичный закон бытия, которому, из которого исходят все прочие законы. В этом смысле все прочие законы бытия подчинены Ему. В том числе, что для нас особенно важно, законы нашей внутренней человеческой жизни. То есть законы человеческого бытия. Вы слышите, не социального я сейчас говорю. Я говорю человеческого бытия. Поэтому, когда христианство утверждает, что Бог есть любовь, то этим самым утверждается не больше и не меньше, как то, что самым первым, самым главным, самым абсолютным законом бытия, вы слышите, бытия в целом и человеческого существования как такового является закон какой? Любви. Там, где нет любви, нет Бога. Что значит нет Бога? То есть там упраздняется, лучше сказать, нарушается основной закон нашего существования. Друзья мои, это в высшей степени важно понять. Отсутствие любви, нарушение любви – это есть нарушение самого главного закона моего бытия. То есть все прочие тогда законы, которые существуют, весь прочий характер жизни, моих действий, он уже просто не имеет никакого смысла. Все теряет свою цену. Точно так, как подрубить у дерева корень, тогда все теряется. Какие бы веточки ни были прекрасными, хотя они все целы, все до листочка целы, подрубите корень, вы уничтожили древо. Это, еще раз говорю, Бог – это закон бытия мира, закон бытия человека, что для нас в данном случае самое важное. Закон. Мы прекрасно понимаем, что такое нарушение закона вот этого природного мира. И вот в связи с этим хочу обратить ваше внимание на следующее, что слово «закон» имеет два смысла. И вот эти два смысла определяют два понимания Бога, понимание православное, я назову так, и понимание западное. В православии в данном случае под законом разумеются нормы, законы нашего существования человека, человеческой природы. Вот что я бы сказал. Это законы существования человеческой природы. Их нарушать нельзя, иначе мы пострадаем. Нельзя пить кипяток. Нельзя находиться в температуре абсолютного нуля. Ну, примеров сколько угодно. Понятно это? Нельзя. Вот в каком смысле Бог является законом нашего бытия, который нельзя нарушать. Нельзя погрузиться в атмосферу абсолютного нуля. Нельзя. Отрицание любви, нарушение этого закона – это есть уничтожение себя. Запад совсем по-другому понял. Они поняли под законом вот тот внешний закон, который мы имеем в человеческом обществе, вы слышите? Который устанавливают люди, законы, которые меняются. Это законы внешние по отношению к человеку. Во мне ничего не изменяется, что вот там в Думе решили так или иначе какой-то закон там провести. Я каким был, таким остался. Причем многие законы не имеют ко мне никакого просто отношения. Когда же касается меня, например, закон выйдет о том, что нужно прекратить подачу газа во весь частный сектор. Вот это уже, пожалуй, меня касается, правда ли? И понятно, каким образом. Так вот, на Востоке, я бы сказал, в православии, под законом разумеют закон моего природного, то есть естественного существования бытия. Бог является кем? Великолепно выразил святитель Григорий Палама. Бог есть и называется природой. Вы слышите, как он хорошо сказал? В данном случае можно сказать и законом. Это будет равносильно в данном контексте. Бог есть и называется природой всего сущего. То есть законом всего сущего, существующего. И все, что существует, то существует лишь постольку, поскольку причастно Богу. Как это сказать в нашем контексте мысли? Как это сказать? Что значит причастно Богу? То есть, который следует этому закону существования. Дышит воздухом, а не водой. Питается нормальной пищей, да, а не камнями с песком. Вот что такое. И все существует лишь постольку, поскольку причастно Богу. Вот как он звучит. То есть причастно, то есть соответствует этому закону. Этому закону. Видите, какую великолепную мысль. Вот я обращаю ваше внимание, поскольку нам дальше с вами придется неоднократно, очень часто обращаться вот к этой мысли. Все время все западное богословие носит характер какой мы называем? Правовой, юридический. Что это значит? Это значит, что рассматривают и Бога как того, кто совне дает нам какие-то установления и законы. Дает тот заповедь не воровать. Так? Допустим. Это совне он установил, так же, как и закон государственный. Запрещает воровать, так же и Бог. Так же. Вот в чем беда. Православие говорит, это совсем не так же. Совсем разные вещи. Государственный закон – это закон извне. Я могу его нарушить и остаться безнаказанным. Безнаказанным остаться. Вы слышите по радио, как он грабит там эти кассы там и так далее. И безнаказанным, и не находит. Закон же, который мы называем Божий или Бог, это закон, который внутри нас. Его невозможно нарушить безнаказанно. Потому что мы нарушаем что? Закономерность или нормальность своего существования. Отсюда, посмотрите, что в католицизме только произошло. Отсюда вот эта и дикая совершенно идея удовлетворения божественному правосудию. Точно, как это имеет место, как это место в государстве. Там надо, ты украл, тебя поймали. Изволь воздать, заплатить. Ты налоги не платил. Ты можешь очень легко это решить. Что? Отдал, все в порядке, свободен. Совсем другое дело в православии. Когда ты украл, когда ты что-то делал, ты не нарушил Божий внешний закон по отношению к тебе, которым ты можешь заплатить, заплатить. В католицизме так и есть. Вы знаете, так и есть же. Вот за то, что ты украл у него столько, ты должен воздать то-то и то-то. Все в порядке. Должен проползти на коленях, там что-то сделать, столько поклонов, и я не знаю еще эти вещи. Удовлетворение божественному правосудию. Ты можешь нисколько не пострадать. Православие говорит, нет, каждым нарушением божественного закона ты караешь себя уже. Ибо божественный закон – это не совне, не внешняя данность, а это закон, который внутри тебя. Ты сам живешь этим законом. Твоя жизнь, все твое, вот это, твое природное – это и есть Божий закон. Поэтому, когда ты воруешь, воруешь, ты уже нарушаешь этот закон. Ты себя ранишь, ты себя калечишь, ты себе уже приносишь зло. Совсем не важно потому, узнают, не узнают это. Вот, оказывается, в чем разница. Как понимать закон, как понимать Бога. Вот в чем принципиальное отличие православного понимания Бога, отсюда его закона, отсюда его отношение к человеку, от западного понимания. Внутри нас Бог. Наша природа есть и природа Бога, ибо Бог есть и называется природой всего существующего. Мы входим в эту природу, которая устроена закономерно. Бог – это не хаос какой-то. Вот. Поэтому, нарушая те свойства, нарушая те нормы бытия, которые называются заповедями, мы нарушаем свою структуру, нарушаем нормы своего бытия, вредим себе. Грех есть рана, вред, наносимый себе. Рана, а не нарушение внешнего закона, за который я должен буду принести удовлетворение правосудию Божию. Это очень важно нам понять будет для следующих вопросов, которые мы будем с вами рассматривать. Значит, понятие о Боге, которое в христианстве. Бог есть наша природа. Вы прекрасно понимаете, что я говорю о тех аспектах понимания Бога, которые нам нужны. Вот. Чтобы кто-то такой, знаете ли, а то есть столько ума хватит, что подумает, что действительно Бог есть только наша природа. Тогда будет полный абсурд. Речь идет, естественно, не об этом. Вот. Это очень и очень важно. Из этого что следует? Я в прошлый раз вам зачитывал несколько очень, как мне кажется, очень важных таких мыслей из отцов, которые показывают, что даже вот те действия Божии, которые описаны в Священном Писании и у святых отцов, и которые, как кажется, дают о Боге представление как о каком-то человеческом существе, оказывается, это очень условные все слова. А как они даны, помните, как об этом пишет Иоанн Златоуст, что они даны ради людей более грубых, мало понимающих. Вот почему так Писание говорит, вот почему говорят так отцы. Иоанн Кассиан Римлянин писал, «Ибо один Бог творит все благое. Он обильно изливает всякие блага на достойных и недостойных». Вы слышите? И недостойных. Благо изливает, а не что-нибудь. И он тут, Иоанн Кассиан Римлянин, ничего нового не говорит по сравнению с Евангелием, в котором сказано, «Бог дождит на праведных и неправедных». Дождит. Ну, я еще зачитаю из него очень интересные вещи из Кассиана Римлянина. Римлянина, слышите? Римлянина, западного отца. Еще раз вам повторяю. Первые тысячелетия, первые, по крайней мере, 8 столетий, единая была церковь Запада и Востока. Все были православными. Все. И западные отцы писали в том же духе, что и восточные. Почему беда-то случилась, этот раскол, когда католическая церковь упразднила это священное предание первого тысячелетия, отошла от него. Вот беда. Итак, Кассиан Римлянин что пишет? Некоторые, усиливаясь извинить эту пагубную болезнь души, он о гневе пишет, покушаются умалить ее непотребность при помощи непотребнейшего толкования Писаний, говоря, не беда, если гневаемся на братьев погрешающих, так как и сам Бог воспламеняется гневом и яростью против тех, которые или не хотят знать Его, или, зная, не чтут как должно. Как, например, «И разгневайся яростью Господь на люди своя». Это в Псалме. Или в другом месте, как пророк молится, «Господи, да не яростью Твоей обличишь и меня, ни же гневом Ты им накажешь и меня». И дальше Кассиан. «И не разумеют они, что вместе с тем, как через это дают людям свободу действовать по сей страсти на пагубу себе, еще и Богу беспредельному, источнику всякой чистоты, нечестиво приписывают нечистую плотскую страсть гнева». Видите, как резко просто пишут, обличают. Еще зачитать вам еще одно высказывание из него же. Я думаю, просто замечательная мысль. Вам же святых отцов уже некогда же читать, правда же? Вы же читаете другие же вещи, более важные. Поэтому хоть сейчас что-то и прочту. Если эти и подобные места Писания понимать буквально, в грубом, подчеркиваю, чувственном значении, то выйдет, что Бог спит и пробуждается, сидит и ходит, обращается к кому и отвращается от него, приближается и удаляется, и члены телесные имеет, главу, очи, руки, ноги и подобное. Как этого всего без крайнего святотатства нельзя буквально разуметь о том, кто по свидетельству Писания же невидим, неописуем, вездесущ? Так без богохульства, вы слышите? Так без богохульства нельзя приписывать ему и возмущение гневом, и яростью. Под названием телесных членов и движений обозначаются божественные свойства и промыслительные о нас действия, которые мы удобнее можем понять под сими уподобительными названиями. Очи означают Божие всеведение и всеведение, руки и ноги – его творчество и промышление, мышцы – силу и вседержительство и прочее. Так и о гневе или ярости Божией, когда читаем, должны разуметь не человекообразно, но достойно Бога, чуждого всякого возмущения. Именно под этим понимать, что Он есть судья и праведный воздаятель за все, неправоделаемое в мире сем. И устрашаясь при чтении такого рода изречений праведного наказания Божия, всячески остерегаться делать что-либо противное воле Его. Видите, всюду они объясняют это. Говорят, мысль основная какова? В Писании у отцов. Воспитательная. Чтобы удержать хотя бы людей грубых, примитивных, которые принимают это Священное Писание прямо, прямо как есть. Их хотя бы удержать. От чего? От чего удержать? От вреда себе. Нарушение заповеди – это вред себе. Как мы уже с вами читали, не Бога мы прогневляем грехами своими, а себе вредим и соединяемся с демонами-мучителями. Вот отчего. Поэтому Исаак Сирин написал: «Бог ничего не делает ради возмездия, но взирает на пользу, которая должна произойти от его действий». Я вам скажу, что таких высказываний множество. Святые отцы, как вы видите, теперь вы убеждаетесь, видите, понимают это совершенно однозначно. Вот оно, оказывается, в чем причина. Поэтому очень важно, особенно в области богословия, не перепутать. Не перепутать слова с той реальностью, которая стоит за словами. Не дай Бог, перепутаем, впадем в язычество, совершенно дикое представление о Боге, извратим всю религию. Вот какова может постичь нас беда, если мы не поймем, о чем идет речь. Так вот, в связи с этим очень важный вопрос, который волнует множество людей, с которым вам придется сталкиваться постоянно. Вы просто никуда его не денетесь. Это вопрос о скорбях. Вопрос о страданиях. Вопрос о самой смерти, который, естественно, волнует всех нас. Когда у человека болит зуб, знаете ли, ни о чем он не может думать, кроме своего возлюбленного зуба. Всем это понятно. И вот когда у людей скорби и страдания, естественно, они будут обращаться. Где же Бог? Что же Он делает? За что Он меня наказал? Что, я хуже всех, что ли? Вот это последнее особенно запомните. Ведь я же не хуже всех. Пусть кто попробует подумать, что я хуже всех, а особенно скажет. И тогда узнаете, что я лучше всех. Это шутка, а на самом деле ситуации корень этих вещей, он как раз тут и сидит. Вот в отношении скорбей, значит, и которых связаны с пониманием, или, если хотите, с идеей того, что Бог наказывает человека. Вам теперь понятно, что не Бог наказывает человека, а человек сам себе вредит своими грехами. Вот на грубых вещах, на больших это вполне понятно. Когда человек прыгает с какого-то этажа и ломает себе руки-ноги, всем понятно, что не Бог его наказал. Совершенно это ясно. Тут очевидно, он сам прыгнул. А когда кого-то вот избивают там и еще что-то, делают калекой, здесь сразу возникает вопрос. А как же здесь-то понять? Он же хороший человек. Извините, что с ним сделали? Вот это проблема вот этих страданий. Вам придется на это отвечать. Какие причины страданий? Их – это не одна причина. Причин несколько. Первая причина, о которой, конечно, естественно, мы всегда говорим, и это верная причина, но не всегда достаточная для объяснения. Первая причина, что мы совсем не без греха. Это совершенно очевидно. Но при этом на что хочу обратить внимание. Есть грехи видимые и для самого человека, и для окружающих. Говорят, он пьяница, он наркоман. Все это знают, и он знает. Или он вор, и все знают, и он знает. Я вам скажу, может быть, вещь немножко страшную, но что даже вот эти грехи менее страшны, чем грехи, которых мы не замечаем, но которые гораздо сильнее ранят человека. Почему менее страшны? Эти видимые, в них человек скорее может покаяться. Скорее. И мы видим в истории немало случаев, когда действительно, кажется, величайшие преступники каялись так, что этому может позавидовать и большой праведник. Вспомните, как Степан Разин каялся. Ой-ой-ой. Это действительно настоящий оказался праведный разбойник. Ему ничего не нужно было. Ему не нужно было каяться. Все. Он приговорен к казни. Его все равно четвертовали. Он каялся от всей, что называется, души. Причем это натура-то какая была? Силища. Я говорю не о физической силе, а о силе духа. Когда растянули его и брата, брата ударили только один раз. Так вот, взвыл. А Степан говорит, ты что же? Умел веселиться, умей терпеть. 40 ударов жутких, от которых от нескольких ударов подчас человек погибал. Да, он перенес, не издав ни одного звука. Это была потрясающая сила личности. Он покаялся. И он прямо каялся. Да, он знал, за что он каялся. Вот чем эти грехи, я скажу, менее страшны. Гораздо более ужасны грехи, которые мы практически не видим. Самый страшный из них грех, самый, номер один, это он называется по-разному святыми отцами, но суть его очевидна. Это самомнение. Это самомнение. Это видение себя, в общем-то, хорошим человеком, в общем-то, нормальным человеком. Вот это. Его называют и гордостью, и мнением, и дмением, и самомнением. Это все одно и то же. самое ужасное. Именно это. Вы знаете, человек, который не делает никаких вот этих видимых больших грехов, а о других грехах даже не имеет и представления, о грехах, ну, вам понятно, какие греха. Тут и тщеславие, и самомнение, и зависть, да, и злоба, и неприязнь, и так далее. Много у нас всяких внутри этих. Там о гаде их же не с числа. Так вот, человек, который не видит этих в себе гадов, он, как правило, очень заражается самомнением. Он видит себя хорошим. Я вот вам неоднократно это уже приводил, вот эту мысль Ивана Васильевича Кириевского об отличии, как он говорит, русского человека от человека западного. Сам он был на Западе очень много, великолепно знал, в частности, Германию, Гегеля, и у него вместе чаи гоняли и так далее. Так вот, он показывает разницу, и эта разница очень нам важна в духовном отношении. То, что он говорит о западном человеке, это применимо же к каждому из нас. В чем он видит самое страшное, что там есть? Это мнение о своей праведности. Он говорит, этот западный человек всегда доволен сам собой. Единственное, что ему не хватает только, это взойти на кафедру и проповедовать всему миру. Посмотрите, каким надо быть. Каким? Ясно каким? Каков я есть. То есть западный человек потерял понятие вот об этих грехах, об этих вещах, которые ранят, жестоко ранят и убивают душу. Еще раз повторяю, особенно самомнение, особенно гордыня, особенно видение себя праведником. Теперь вы понимаете, что человек, который согрешает вот такими видимыми грехами, он даже скорее может покаяться, то есть измениться, изменить направление своего ума, очиститься, чем тот, который, не зная совершенно духовной жизни, видит себя хорошим, прекрасным, как есть такое иногда слово, доброкачественнейшим. Это уже беда. Это уже, если хотите, духовная смерть человека. Вот. Это, я вам скажу, одно из таких важнейших вещей. Так вот, вопрос о скорбях и страданиях. Мы часто говорим, за что? И не знаем внутреннего мира человека, когда идет о другом речь, и, к сожалению, не знаем себя, когда идет речь о нас. Вот такая фраза, когда что я хуже других, за что же меня Бог наказал, показывает во всей яркости и силе. Что? Самомнение. Самомнение. Это то, что так великолепно выразил Феофан Затворник, когда сказал: «Сам дрянь дрянью, а все твердит несем, якоже прочие человецы». Я это часто повторяю, надеюсь, вы это выучите наизусть, наконец. Запомните, да. Мне уже так это нравится, что это просто, ну, великолепно. Но, правда, вы учтите, что точно вы не найдете таких слов. Точно. Это в передаче одного профессора так вот. Вот, который чуть-чуть это перестроил, но получилось, правда, неплохо. Ну, еще бы. Когда будете читать там проповедь, особенно наизусть, то не забудьте это. Да, очень пригодится. Так вот, причина страданий. Продолжаю. У Марка Подвижника есть замечательные слова. «Все скорбное, что случается с нами, происходит за возношение наше». Я вам скажу, это просто бесценные слова. Не сказал же за какой-нибудь там разбой, воровство, еще что-нибудь. Даже это не сказал. Сказал «за возношение наше». Указал на самый корень всей сути. Все скорбное, что случается с нами, происходит за возношение наше. Вот я думаю, что вот эта вот мысль поможет нам объяснить людям очень многое в отношении тех скорбей, которые случаются с нами и с другими. Не надо смотреть только на видимую сторону жизни человека, только на то, что он никого не убивает и трудится, мол, добросовестно и так далее. Мы не знаем, что происходит в душе человека. Мы совершенно не знаем. Можно вести, кажется, очень добропорядочный образ жизни и наслаждаться этой своей добропорядочностью. Услаждаться, упиваться этим. Вот я какой. Причем в самом даже себе это. Совсем даже не обязательно перед всеми. Вот корень, если хотите, и основная причина страданий, которые происходят в роде человеческом. Но есть нечто еще и другое, о чем тоже следует сказать. Мы с вами будем поподробнее немножечко говорить. Сейчас забегаю вперед, но я вынужден забежать, чтобы указать и на другую причину. Ведь помимо личного греха, и в частности вот этого главного греха, это самомнение, которое присутствует во всех нас без исключения. Вы слышите? Ну, кроме одного человека, конечно, вы понимаете, какого. Так, во всех присутствует. И разница только в чем? Одни это видят лучше в себе, другие хуже. Только и всего. Только всего. Во всех присутствует. Так вот, кроме личных грехов, есть еще один, который, к сожалению, тоже называется грехом, хотя это не грех, а это огрех. То есть это болезнь. Это болезнь. Личный грех только есть грех в полном смысле. А есть еще нечто другое, что то же самое способно вызывать и порождает страдания. Родовой грех. Под родовым грехом, разумеется, не что иное, как та болезненная, духовная, вы слышите, не телесная, не психическая, это всем и так понятно, а духовная наследственность, с которой мы все рождаемся. Все. Духовная наследственность. В данном случае я говорю о наследственности неположительной, потому что мы из положительной какой-то наследственностью рождаемся. Но я говорю о грехе, поэтому говорю о духовной отрицательной, то есть болезненной наследственности. У нас, у всех это все есть. Все есть. Все, если хотите, весь набор страстей. Все. Но некоторые особенно выделяются. У кого что? У кого очень гневливый один человек, другой очень завистливый, третий прям с воровскими какими-то наклонностями, вот, и так далее. Неважно, у каждого все есть, но обязательно происходит и вот этот момент. То есть есть вот эта дурная наследственность, которая является ничем иным, как болезнью. Болезнью чего? Духа. И для ее исцеления требуются разные средства. Смотря какие болезни эти, раз. В какой, смотря душе, то есть какой личности, два. Какой силы, три. Так? Для каждой болезни требуется, для исцеления требуются свои средства. И вот, в частности, скорби, они как раз являются одним из этих целительных средств. Каким же? Опять имеет две стороны. Некоторые скорби дают возможность нам, мне, увидеть, что во мне есть. В частности, мое самомнение. За что же это я? Ах, вот оно, оказывается, за что же? Теперь мне все понятно. Все, достойно страдаю. Оказывается, я праведник. Оказывается, я-то думал, что я хороший человек, а оказывается, я праведник в кавычках. За что же это мне? Другие хуже меня. О, Боже мой, какая гордыня! Я уже над всеми другими вознесся, по крайней мере, над многими. Итак, для кого-то эти страдания служат средством познания себя. То есть в какой-то степени это для всех, но особенно. Другая сторона страданий – это есть те лекарства, с помощью которых возможно исцеление наших болезней. Каких? Как личных грехов, так и того, что мы получили, тех болезней, которые мы получили по наследству. Я обращаю ваше внимание на это. Вот причины две, пока я называю. Личные грехи и так называемый родовой грех. Для лечения этих ран, потому что грех – это и есть рана, для него требуется подчас оперативное вмешательство, уколы, горькие лекарства. Ну, все, что мы знаем, какой только набор есть у врачей. Вообще, сладких лекарств, по-моему, приятных мало в медицине. В основном они горькие все-таки и малоприятные. Так и здесь. Вот чему служат скорби. Две причины. Указал две, да? Третью называю. Скорби, страдания, будем говорить так. Третья причина. Ее опасно немножечко называть. Опасно называть. Да вот я прям не знаю, как быть-то. Вот искушение. Как же это быть? Ну, я думаю, что вы народ мудрый, и вы все поймете правильно. И никак ложно не истолкуете. Я надеюсь. Я смотрю, вы очень хорошие, нравитесь мне. Вот так вот. Третья причина такова. Так тяжкий млад, дробя стекло, кует булат. Скорби воспитывают наш дух. Скорби воспитывают наш дух. Они даются нам для укрепления нашего духа. Это в высшей степени важно. Для того, чтобы мы утвердились в верности Богу. Ведь друг познается в беде, а не за праздничным столом. Слыхали вы такое? За праздничным столом все друзья в доску. Все. Все. А вот как наступает беда, смотришь, где-то куда-то все разлетелись по углам. Никого не найдешь, не соберешь. Верность познается тогда, тогда познается, когда человек находится в тяжелом, когда он был в славе, в чести, все, ой, здравствуйте, здравствуйте, лучше вас и на свете никого нет. И вдруг его убрали отовсюду, уволили. И он оказался никто. Так вот, он идет по той стороне улицы, ой, и я иду, нет, я перейду лучше на ту сторону улицы, чтобы с ним не встретиться и не поздороваться. Правда же? Друг познается в беде. Да, он теперь бесславен, бесчестен, без чинов, никто. Ну, как? Все разбежались, только друг не покидает его. Вот и здесь в скорбях, и Господь дает это, действительно, не то, что дает, а здесь это вопрос другой, каким образом. Но будем говорить так, что промыслительно эти скорби происходят для чего? Чтобы человек увидел себя и, если хотите, увидел, способен ли он сохранить верность Богу вот теперь в том положении, в котором он оказался. Я встречаюсь с человеком, говорю, как вы живете? Слава Богу! Но еще ни разу почти не слышал, чтобы... Как вы живете? Слава Богу, дом мой сгорел. Такого я никогда не слыхал. Слава Богу, вот ноги переломал. От кого вы когда такое слышали? Нет, так от слава Богу, мы знаем, когда слава Богу. Вот, оказывается, какие вещи-то. Через скорби Господь дает возможность нам увидеть себя. Кто мы? Кто мы? Насколько мы действительно верны Богу? Насколько мы верны? Что значит Богу? Бог не какое-то существо, которое сидит там и ждет от нас этой верности. А верны чему мы? Убеждению, которое я имею. Меня ж никто не заставляет же. Той истине, которой я же, в которой я убежден, в этой же истине. Тот идеал святости, который же меня же привлекает, а никого же не будь. Это же я. Кто меня заставляет? Итак, твое убеждение, твоя верность, твое стремление к истине, к святости – это что? Что они? Что они значат? Действительно ты верен этому или нет? Скорби Это великолепный оселок. Если хотите, лакмусовая бумажка, да, по которой мы сами себя познаем, кто мы есть. Наш ропот, наше недовольство, наше возмущение и так далее, наши протесты свидетельствуют мне, кто же я есть. Кто же я есть? Малейшая скорбишка, и я уже взвыл. В то же время эти скорби дают возможность укрепиться человеку действительно, укрепиться в своей вере в Бога, в твердости духа, в преданности христианской жизни и так далее. Да, дают возможность. Без скорбей, кстати, невозможно этого. Вы знаете, о скорбях есть удивительные просто высказывания святых отцов. Вот я Исаака Сирина специально взял, чтобы вам даже зачитать. Есть вещи просто поразительные. Например, он пишет: «Наконец, ясно дознал я, что Бог и ангелы Его радуются, когда мы в нуждах, а дьявол и делатели Его, когда мы в покое». Наконец, ясно дознал я. Видимо, не так просто было тоже ему это увидеть. И такие вещи он дознал. Это просто поразительно. Или еще короче. Не дух, не. Слышите? Не дух Божий пребывает в тех, которые пребывают в покое. Хорошо? Достаточно? Ясно? Нужно поставить бы точку. Он ставит запятую. Не дух Божий пребывает в тех, которые пребывают в покое, но дух дьяволов. Какой ужас! О каком покое он говорит? Вот о том, пушкинском. Пушкинском, помните, Евгения Онегина? «Всегда доволен сам собой, своим обедом и женой». И ничего, и как в русской частушке одной: «Ничего мне на свете не надоть». Красота, да и только. Что мне еще надоть? Ничего. О, если б на свете так было. Всегда. И так далее. Так вот, оказывается, вот этот покой, о котором он говорит, при этом покой человек совершенно не познает себя. Совершенно не познает себя. Все хорошо, великолепно. Лучше и просто ничего не нужно. Вот этот покой в этом смысле – это страшное, оказывается, дело. Нет познания себя, нет никакого движения духовного. Ничего абсолютно не происходит в этом плане. Понимаете, какое? Вот это, то есть замирает буквально жизнь. Человек может духовно умереть, заживо умереть. «Поскольку ты не холоден и не горяч, изблюю тебя из уст моих». Вот какие страшные слова произносит Господь. Вообще, у Исаака Сирина поэтому вот вопросу много очень любопытных высказываний. Например, он говорит: «Невозможно приблизиться к Богу без скорби. Без нее и праведность человеческая не сохраняется неизменною». Потому что все замирает в нас. «Малая скорбь ради Бога лучше великого дела, совершаемого без скорби. Потому что произвольная скорбь показывает, дает доказательства веры, любовью. А дело покоя бывает следствием усыпления совести. Поэтому святые из любви Христовой показали себя благоискусными в скорбях, а не в прохладе. Потому что совершаемое без труда есть правда людей мирских». Обращаю ваше внимание, поскольку вам придется постоянно сталкиваться с этим явлением. Еще раз зачитаю. «Потому что совершаемое без труда есть правда людей мирских, которые творят милостыню из внешнего, сами же в себе ничего не приобретают. Но ты, подвижник и подражатель страданиям Христовым, подвизайся сам в себе, чтобы сподобиться тебе вкусить славы Христовой, ибо если со Христом страждем, то с Ним и прославимся». Вообще он говорит, что покой и праздность – гибель душе, и больше самих демонов могут повредить ей. Покой и праздность. Слушайте, а мне это больше всего нравится. Когда в покое, можно ничего не делать, сидеть, нога на ногу, что-нибудь смотреть, разговаривать. Ой, так хорошо. Ну, что он пишет, Исаак Сирин? Он написал бы что-нибудь другое, правда же? Вот они, эти святые подвижники. Все поперек говорят. Просто невозможно. Так вот, значит, скорби. Значит, это понятно. Причина страданий. Значит, ну, мы нашли, по крайней мере, три, чтобы вы не забыли. Личные грехи. Родовой грех. Так. И третье – средство. Средство укрепления духа человека и средство познания себя. Правда, познание себя происходит при любых скорбях, нужно сказать, при любых. Гораздо более тяжелый вопрос другой. Другой вопрос. Значит, когда скорби происходят в таком вот, ну, для нас достаточно, что ли, обычном для жизни плане. Все это понятно. А вот вопрос гораздо более сложный, когда речь заходит о так называемых невинных страданиях. Вот это вот вопрос действительно, который, пожалуй, стоит, на который стоит обратить внимание, и с которым уж вам обязательно придется так же столкнуться, как и с первым. Почему страдают дети? Почему страдают праведники? Почему страдают невинные люди? И так далее. С христианской точки зрения, почему это происходит? Особенно касается вот детей. Но в отношении праведников еще скажем так, что нет праведника, нет ни единого. Мы это слышим в псалмах Давида. Действительно, нет человека, который бы что-то не сделал. И мы не знаем, чей грех больше. Помните случай из Патерика, когда один святой, к нему пришел брат, к одному святому, и рассказал ему о другом брате, который что-то вел, ну, опять что-то сделал или вел нерадивый образ жизни. И этот святой вздохнул. И, видимо, вздохнул с осуждением. И, как там написано, он пришел тут же в исступление и увидел перед собой крест, на котором был распят Христос. И Христос с креста приказал своим слугам: «Сорвите с него мантию и прогоните его от лица моего». Это настолько, его просто это буквально потрясло. Я не знаю, оказался он в мантии или без мантии, в данном случае, может быть, даже без мантии, я не помню. Но дело в том, что 3 года он ходил и плакал об этом грехе и каялся, прежде чем опять ему возвратилось прежнее состояние. Он только вздохнул. Вы знаете, на чистом, ослепительно белом платье видна малейшая грязинка, скажем, малейшее пятнышко. Все сразу видно. И можно испортить, ну, ничтожной капли. А на какой-нибудь нашем, там сказать, да, особенно на рабочей одежде, а сколько ни капли, ничего страшного, все хорошо. Все нормально, правда же? Так вот, не будем поэтому удивляться, что для святого даже это маленький вздох этот оказался такой раной, серьезнейшей раной, которая потребовала такого огромного труда для своего исцеления. Так вот, в отношении праведников это более-менее еще, будем говорить, ну, что ли, понятно. Нет праведного, нет ни единого. Вопрос о детях. А дети-то почему страдают? Как это понять с христианской точки зрения? Где же тут любовь Божия? Уж не говорю о правде Божией. Где любовь Его? Что можно ответить, друзья мои, на этот вопрос? Конечно, есть общее соображение сначала, о котором пишет апостол Павел, что здешние страдания все – ничто в сравнении с тою славою, которая откроется в нас. И вера наша в то, что ни одно страдание не посылается Богом, ни одно без крайней необходимости для человека, неважно, какой он, взрослый ребенок. Это первый христианский принцип – ни одно страдание, ибо он есть любовь. И если это страдание посылается, значит, есть какая-то серьезная причина. Какая же, спросит, причина? Какая? Скажите. Мне кажется, что причины две здесь могут быть. Первая из этих причин – та, которую я уже называл. Речь идет о родовом грехе. Рождается вот с этими болезнями родовыми, которые требуют для вхождения в вечную жизнь, требуют соответствующего, если хотите, лечения. Скорби и страдания, оказывается, являются вот одним из этих средств. Они им являются. Вот. Это первая причина. Вторая причина, она, может быть, заключается в том, что страдания детей, они, как правило, всегда связаны со страданиями родителей, взрослых. Так, и дети в данном случае являются ничем иным, как теми, которые, если хотите, жертвуют своим, я сейчас объясню, жертвуют, не удивляйтесь, жертвуют своим этим покоем, своим благополучием, своим здоровьем, своей даже жизнью ради родителей, ради окружающих взрослых. Как жертвуют? Они ничего не понимают. Они же не понимают, что вы говорите. На этот вопрос можно ответить таким образом. Только с атеистической точки зрения жизнь существует здесь и только здесь. С христианской точки зрения – жизнь человеческая имеет две фазы – земную и вечную. Фактически уже начинается вечность здесь, но ступени две, они действительно различные. Это существование земное, то есть в теле, и дальше существование вечное. Сначала душа, а потом также в новом теле. Так вот, личность, оказывается, личность как таковая, то есть как самосознающая, реагирующая на все, понимающая все, так личность не прекращает своего бытия со смертью тела. Самосознание не прекращается ни на одно мгновение. Масса есть удивительных случаев, просто очень много интересных случаев, когда описывают люди, возвратившиеся затем к жизни, что они не теряли самосознание ни на одно мгновение, умирая. Не теряется самосознание. Это, я вам скажу, это очень важный момент. Оказывается, самосознание личности, оно не обусловлено тем, что в теле ли находится душа или вне тела. Так вот, вот это самосознание, оно не прекращается и у детей. Только разница в чем? Здесь еще, находясь в детском развитии, душа не понимает, душа ребенка не понимает того, что происходит. Страдает и все. Больно и все. Там открывается во всей ясности лицом к лицу. Помните, как пишет апостол Павел в послании к Коринфянам? Тогда же познаю лицом к лицу. Там познается истинная сущность тех страданий, которые переносит человек здесь. Истинная сущность. Там этот ребенок, этот невинный, видит, почему были необходимы страдания. Или для излечения вот этих болезней, с которыми он родился, или они являются, эти страдания, своего рода заместительными страданиями, благодаря которым они, эти страдания, помогают тем людям, которых он любит, родителям, окружающим, ну, неважно, родителям, так? Да, помогает этим людям в их духовном созидании, в их духовном исцелении, в их спасении. Вот какая речь. Ведь христианство о чем говорит? О том, что мы все можем помогать друг другу. Я говорю о духовной стороне дела. Мы все друг другу можем помогать. Это надо же понять. Ведь Церковь, обратите внимание, с самого начала своего существования призывает молиться друг за друга. Молитесь друг за друга. При этом под другими подразумеваются не только живые, но и умершие, и усопшие. Друг за друга. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Оказывается, молитвы наши, наши страдания, они, оказывается, способны помочь другому человеку. И это сказал не кто-нибудь. Когда апостолы не смогли изгнать беса, помните, после Фавора, и спрашивают его, в чем дело? Он им ответил, «Сей род изгоняется молитвою и постом». Пост под постом, вы понимаете это? Речь идет не просто о воздержании, это воздержание, то есть это есть само страдание, налагаемое на себя человеком ради другого человека, ради помощи другому человеку. Какова природа страданий? Когда добровольно они принимаются на себя, так они служат как раз тем средством, благодаря которому мы можем помочь другому человеку.